Проповедь моя, братья и сестры, называется «Истинная Церковь». Апостол Павел писал Тимофею в первом послании, 3 главе, 14 стихе, 15. «Сие пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Совсем недавно, вот неделю назад, мне одна душа задала такой вопрос. В мире много различных конфессий, которые живут в разных культурах, имеют большие отличия между собой в практике жизни и веры. Как вы отличаете истинное живое христианство от формального и мертвого? Речь шла именно о вопросах культуры. Вот. И вопрос был поставлен правильно, потому что в зависимости от окружающей национальной культуры и церковь, как бы скажем, она живет в этом обществе, вот, и она отображает эти вопросы культуры. И я долго потом рассуждал над этим вопросом. Я посмотрел статистику, братья и сестры. В 2018 году общее количество населения мира было 7,6 миллиарда людей. Общее количество христиан, это относительное число, но оно приблизительно везде одинаковое, христиан всех, кто причисляет себя к христианам, это 2,4 миллиарда. То есть это 32%, одна треть человечества так или иначе относит себя к христианству. В свою очередь, все это общее количество христиан разделено на 33 различных конфессии. То есть, вот есть конфессия баптисты, пятидесятники, там, иговисты или мормоны, вот и так далее. То есть, вот 33 таких конфессий или вероисповедания, которые отличаются между собой по вероучению, по культуре, по литургии, вот и так далее. 33 разновидности христианства. К самым консервативным, то есть я хотел бы сейчас взять самое либеральное, самое консервативное, вот кого, что я знаю. К самым консервативным конфессиям можно отнести амишей. Вот это близкие люди к меннонитам. Можно сказать, это строгие менониты. Они верят в буквальный смысл Библии, исповедуют крещение по вере, отвергают всякое насилие. Они не судятся, они не идут в армию. То есть вот, живут, отделяются от мира настолько, насколько это просто можно. Вот. Живут обособленно, то есть они занимаются в основном сельским хозяйством, живут общинами, вот, и вот обособленно. Носят особую одежду, отказываются от машин, телефонов и других достижений цивилизации. Мне пришлось вот быть, я правда не знаю, были ли это амиши, но был вот среди меннонитов, мой друг Александр Бройер возил меня, показывал, вот это одни меннониты, вот это меннониты имеют легковые машины только черного цвета. Вот. А вот это меннониты конные, у них там на парковке паркуются кони, значит, вот они на бричках приезжают в собрание. Вот. Есть меннониты, которые используют машины, вот, а другие не используют. Сеют, жнут вручную. Но они молоком своим вот, и продукцией просто залили Америку. Настолько они успешные. У них вот такой патриархальный способ жизни. Вот когда церковь вырастает до 150 человек, они в основном через воспроизводство, через своих детей умножаются. Они отделяются, строят церковь, сразу свою школу. Вот в этом местечке, где я был, в этом районе, типография, которая в 22 страны отправляет материалы для образовательной школы, для воскресной школы. То есть они живут в замкнутой системе. Вот. И живут уже 500 лет. То есть это вот когда началась реформация, откололись вот от реформаторской церкви, откололась группа людей. Они очень близки к нам по вере, очень близки к нам, меннониты, вот, хотя там намного больше строгостей, Вот, ну, например, отказ от телефона или от машины и так далее. Это одна сторона крайности. Другая сторона крайности. Самая либеральная конфессия, то есть организации, или отдельные церкви, которые состоят в этих организациях, официально признают и венчают однополые браки. То есть я говорю крайние точки консервативности и крайние точки отступничества. Этой практике, вот, признания, как бы скажем, даже не только признания, а реальное венчание в церкви однополые браки, обычно предшествует соединение с греховной культурой мира. То есть по внешнему виду мирских людей от верующих невозможно делить. Экуменическое смешение различных христианских вероисповеданий. Мы живем так называемый век плюрализма, когда мировая идеология поощряет, как бы вот, или поощряет, или проводит линию терпимости, вместимости друг друга и так далее. Вот если в обществе терпимость – это действительно нормальные вещи, то в церкви не может быть терпимости к греху, терпимости к какой-либо практике. Вот, но те люди, которые отступают от Бога до такой крайней степени, они настаивают на плюрализме, на терпимости, на толерантности, потому что они хотят, чтобы все пришли к этой практике. В мировых новостях регулярно появляются сообщения о решениях христианских конфессий признать однополые браки. Братья и сестры, посчитать невозможно. Я бы хотел вам сказать цифры. Это просто длиннющий список конфессий отдельных. Это не отдельных церквей, а целых конфессий, которые принимают решения о венчании однополых браках. И это делают в церквах. И это происходит постоянно. Вот, несколько лет назад мы были в Америке и, значит, посетили хозяина, где Таня работала, человек, хозяина фирмы. Он известный человек, бизнесмен, член миссионерского комитета. Я спрашиваю, как дела у вас в церкви? Он говорит, плохо, я ушел из церкви. Почему? Пастор стал допускать до служения гомосексуалистов. То есть это уже все очень близко. Это есть наша реальность. Вот. В Америке сейчас вот готовится ужасный закон, который обяжет законодательно церкви венчать однополый брак, если они захотят. Вот если, допустим, вот найдутся люди в церкви, вот их не только нельзя отлучить, а их надо будет еще венчать. Если церковь это не сделает, церковь закроет. Уже сейчас, если фотограф или в кафе пришли снимать, вот такая свадьба, пришла арендовать, например, кафе или хотят сфотографироваться, и если хозяин отказывает в этом, то следуют большие штрафы или вообще аннулируется право на занятие деятельностью. Вот такое идет наступление в полный рост. Вот. И я хотел бы обратить внимание, что этому же предшествует люди ну, не сразу сходят с ума. Эти же люди не просто как бы заболели, это моральное заболевание. Оно же происходит постепенно. Вот. Когда-то мне мама рассказала один рассказ. Судили одного молодого человека, который стал вором, разбойником. И в последнем слове он попросил, пусть ко мне подойдет мама. И когда мама подошла, он ее наотмашь ударил по лицу. И судья в таком изумлении, зачем вы это сделали? Он заплакал и говорит, мама, ты помнишь, когда я был маленький, а мама работала швеей и зарабатывала этим на хлеб. И она потеряла иголку. А я, говорит, тебе принес иголку. И ты сильно радовался. Ты не спросил, где я ее взял. Я ее украл. И с этого началось мое падение. То есть, братья и сестры, падение начинается с маленькой иголки, когда родители крайне нуждаются, вот, и это всего лишь иголка, но она начинается с маленького, а потом она выливается вот в такую картину, как мы видим. Изучая этот вопрос, я натолкнулся на такую информацию. На карту смерти, которая опубликовалась в прессе, в германской прессе. К «Карта смерти церквей». Так вот и называется. Я сегодня даже проверял по английскому языку. Вот это название, вот видите, на этой карте. Это называется «Смерть церквей». Всего в Германии 45 тысяч храмов насчитывается. В настоящее время, но эта информация, может быть, уже где-то лет 5 назад, она, это давнишняя информация. В настоящее время не используется 10 тысяч храмов. То есть из 45 тысяч храмов, то есть имеется в виду зданий, принадлежащих церквам, 10 тысяч не использовалось. За предстоящие 10 предстоящих лет будет продано 15 тысяч храмов. То есть 10 тысяч уже стояли пустые, которые нужно продать. И еще по тенденции было вычислено, что всего за 10 лет должно быть продано 15 тысяч храмов. Какие причины? Нерентабельность, то есть сокращение пожертвований прихожан и урезание доходов муниципалитетов. То есть городская власть содержала до какой-то степени храмы, потому что храмы большие, это вот центральные соборы, вот, но власть отказывалась их содержать, это невыгодно, потому что это большие деньги. Вот, и эти храмы, церкви выставляются на продажу. Я лично, значит, вот встречался, мне рассказывали, в каком-то небольшом городишке, большой, там обычно на центральной площади храм, вот древний храм, красивый храм, продавался за 1 евро. Но там только были условия сохранять его как храм. То есть человек мог взять, использовать его там как музей, как что-либо, но он должен был сохраняться. Вот. Поэтому 1 евро. Но содержание его, я не знаю, 10 или 20 тысяч евро в месяц надо было кому-то платить, чтобы содержать этот храм. То есть количество людей сокращается, вот, и храмы продаются. Я был вот в одном таком храме, значит, вместе с братом, знакомым немцем, он держит реабилитационный центр, он даже когда-то у нас был, брат Петр с Андреасом приезжали, они были у нас в церкви, он держит большой реп-центр и, значит, узнал, что рядом с ними, с их местечком продается большая лютеранская церковь. Вот. И мы поехали туда, он нам показывал, он хотел, наверное, уже купил. Значит, сама по себе церковь, отдельно стоящее такое общежитие, вот, большая кухня, вот прочее. Вымирают люди, молодые в церковь не идут, старики вымирают, и дошли до такого состояния, что уже не могут, их содержание не хватает на содержание храма. И они выставили на продажу. Объявился бизнесмен, который захотел что-то там, значит, вот сделать с этого комплекса, но люди с села встали кричать: люди, это же храм продается, сколько он там, 100-200 лет простоял, там женились люди, крестились, Богу поклонялись, молились, и сейчас вот в селе, это в село, продается этот храм. Объявили сбор денег, прямо вот этот плакат, и там каждый мог дописывать, и эта сумма была безнадежно мала, чтобы, значит, вот община могла выкупить этот храм. Вот, и наш брат вот покупает для того, чтобы сделать реабилитационный центр, и еще он сказал так, что я вот этой горсточке стариков, которые остались, я им разрешу собираться в этом храме. То есть у него церковь своя, и здание есть, а вот для реп-центра они этот комплекс покупают. Это процесс, который происходит во всей Германии. Старики вымирают, и храмы закрываются. В соседней Голландии, во Франции, в Англии, по всей Европе и в Америке. То есть, братья и сестры, это происходит во всем мире. Как вы понимаете, вот у нас 80 человек детей. Естественно, Евгений Константинович когда-то перейдет в вечность, и уважаемые бабушки, даже те молодые родители, я тоже когда-то был молодым родителем, но состарился, и молодежь замещает нас. То есть она входит. Вот. Но в наследство они входят. Наши квартиры никуда не денутся, их дети будут наследовать. А вот в церковь – это вопрос. Там молодые люди в церковь не идут. Старики вымирают, и христианство заканчивается. Это ставит перед нами очень серьезный вопрос. Что же нас ожидает? Хотя мы уже по своей статистике можем смело судить об этом, братья и сестры. Прошедшее поколение молодежи у нас, Я всегда говорю, там этот список 50 или 60 человек, мы за них молимся, но они предпочли пойти своим путем. Сейчас вот у нас 80 невинных деток стояло вот здесь вот. Вот. И если мы не найдем причины, если мы не изменим эти причины, то ничего не случится. Более того, где-то родители прилагают какие-то усилия к воспитанию детей, учат с ними стихи, не допускают до интернета вот, и так далее. Вот. Но приходя здесь, смешиваясь между собой, одни плохие влияют на хороших, и мы в конце будем ожидать этот результат. А потом наступит момент такой, и я хочу сказать, что по общей тенденции мировой, это пришло и сейчас. По сравнению с 90-ми годами, вот когда пришла свобода, крещение молодежи или новых членов упало в десятки раз. Это не только у нас, повсеместно. То есть новые люди, старые, быстрее умирают, чем рождаются новые люди. Разнообразие. Как отличить церковь от лжецеркви? Я хочу говорить о признаках истинной церкви. Вот когда мы в пути, чтобы мы сами себя оценили. Вот. Когда-то один сын учился на банкира, я приехал домой на каникулы, и папа ему говорит: ну, сынок, расскажи, как отличить фальшивые деньги от настоящих. Он говорит: папа, нас не учили отличать фальшивые деньги. Нас учили видеть настоящие деньги, оригинал. Потому что фальшивые, они много разнообразия. То есть постоянно совершенствуются способы изготовления подделанных денег. А вот оригинал, он всегда, как бы скажем, содержит в себе вот эту неизменность. И поэтому нас, говорит, учили оригиналу, какой должен быть оригинал. Поэтому, братья и сестры, я бы хотел говорить сегодня об истинности церкви. Я сократил до минимума те признаки истинной церкви, чтобы мы понимали. И вот поэтому могли бы осудить себя, какая доля нас ожидает. Вот мы тут планы большие имеем расширяться, потому что у нас дети. Ну, так вот разумно все церкви делают. Вот. И мы хотим расширяться. Вот я был в Ленинграде, или в Петербурге, как сейчас говорят. Значит, там когда-то церковь была до 200 человек. Потом они умножились, их стало около 600, и они разделились на 4 церкви. Вчера я был в Троицком, и там рассказывали, что 50 лет назад в это село приехало, в этом селе было 4 члена церкви. Вот. Сейчас у них, я не знаю, там, 5 церквей вокруг, филиалы открыты. Но в общей сложности, я думаю, что за 200 человек они насчитывают. То есть в одной церкви 70, около 70, другой 60, и еще маленькие филиалы. Все-таки есть церкви, которые растут, вот, и молодежь остается, а есть церкви, которые детей теряют. У нас есть разные понятия вот, о том, как жить. Вот. Некоторые стоят на каких-то своих принципах, на каких-то своих выдумках, вот, на своей философии стоят вот, и так далее. Но есть все-таки служители вот, в церкви, которые имеют опыт, которые отвечают перед Богом, которые в конце концов жизнь посвящают для того, чтобы созидать церковь. Вот, и им есть что терять, и им есть за что биться. Но я хочу сказать, что дети и молодежь – это такая ценность, вот, что следовало бы отложить в сторону амбиции. Вот, одна сестра из нашей церкви, я говорю, ради спасения детей готова на любую жертву. На любую жертву. Но я хочу сказать, братья и сестры, что мы находимся в состоянии некой борьбы. Правда, она пассивная. Большая доля уважения ко мне, как к пастору, вот, и любовь, которую я реально ощущаю, особенно вот в дни моего юбилея, я был поражен вот, вниманием, вот, и это меня утешает и ободряет, вот, и роднит вместе с церковью. Но я хочу сказать, что в вопросе определения будущего или в вопросе определения нашего курса у нас не все так гладко. Вот. И если нет открытого противостояния, то, по крайней мере, нет особого единодушия. А я хочу сказать, что нам есть за что биться. Вот что мне сейчас надо? Мне 70 лет. У меня все в жизни есть. Сейчас мое утешение – это мои внуки, дети и внуки. Это самая большая радость. Я уже не раз говорил, у нас с нами живет Наташа с Ярославом, Бог дал им дочку, девочку. У нас в Одессе, здесь вот на Украине, только мальчики внуки, как 15 их. И вот это одна такая у нас сейчас вот красавица, и я не могу пройти мимо, чтобы не взять ее, не притулить к себе, она меня знает. И иногда уже так мама ее берет, а она, значит, играется и отворачивается от мамы, и дедушку обнимает. Вот. Ну, вы знаете, что это такое за чувство. Дети, внуки. Вот. Это не просто приятно, это наша жизнь, это наша радость. Но вот исследуя вот эти вот вещи, о которых я вам рассказываю, я понимаю, что именно потому, что это мои внуки, от этого ничего не изменит. Если родители не будут идти путем освящения, если родители не проведут границу с миром, с грехом, то, к сожалению, дети просто... Тогда мы должны признать, что дети – это просто как игрушка, которой мы поигрались, потому что нам приятно, совсем не задумываемся ни об их судьбе. Вот. И о нашей судьбе мы тоже не заботимся. Разнообразие крайнего христианского аскетизма и либерализма ставит перед нами вопрос. Поскольку есть очень крайние христиане, и есть очень либеральные, то есть одни практически отказываются от всех радостей жизни. Хотя, знаете, я читал одну статью, журналист один год или полгода жил среди меннонитов. Изучал их быт, и он, значит, большую статью написал про все их обычаи и так далее. Вот. Ну и с иронией писал, вот там, как они отказываются от телефона, а кто-то кому-то все-таки надо, тихонько где-то держит, или бегает к соседу звонить, там, в общем, вот такие как бы вот. Вот. Он с иронией писал. А потом в конце несколько предложений. И вот, говорит, я все это написал, душа моя, естественно, не принимает все это отшельничество, когда можно жить вот по-другому. Но когда я смотрю на результаты их жизни, полный материальный избыток, полный, очень богатые. Дети с ними. Значит, мораль на высоком уровне. Я думаю, не стоит ли заплатить эту малую жертву, чтобы приобрести то, что ценное, вот самое ценное в нашей жизни. И вот мы смотрим на эти крайности. Вы знаете, у меня, я, наверное, в душе меннонит. Хотя вот как бы активно пользуюсь всеми современными вот благами и даже не представляю, как это можно было бы от них отказаться. Вот. Но я вот смотрел, как эти люди живут. Это просто счастье. Они сеют, полют, церковь, школа, дети с ними. Дети вырастают, рядом строят дома. Они покупают, у них свои банки. Они пенсию от государства не получают. Вот так вот они живут. В нашем понимании это крайняя степень. Ну, даже и я-то, конечно, понимаю. Ну, что значит, вот признают машину, комбайн, но только не на резиновом ходу. Вот такие есть. То есть они между собой разделяются. А кто-то уже рискнул, уже на резиновом ходу, только чтобы черного цвета было. То есть, но они по-своему борются с миром. И вот в общем итоге они выиграют. Вот самые главные ценности, они их выиграют. Разнообразие крайнего христианского аскетизма и либерализма ставит перед нами вопросы. Где кончается мир и начинается церковь? То есть есть большой выбор. Мы живем в большом окружении церквей. Вот здесь, где мы видим и крайности тоже, и видим крайне либеральные отношения, свободные отношения. Как отделить нечестие от святости? Какие признаки отличают истинную церковь Христа от ложной церкви? Я хочу сказать именно, братья и сестры, говорить о том, об обществе истинной и об обществе ложной. Не принято вообще так говорить «ложная церковь». Подразумевается, что если церковь называется церковью, то это церковь. Но на самом деле это не так. И я бы хотел вот с вами сказать, что есть вещи, где, которые есть принципы или признаки, которые, когда церковь теряет или их не имеет, она становится ложной церковью. Пять признаков я бы хотел с вами рассмотреть. Пребывание во Христе и Его Слове, проповедь здравого учения, вера в жизнь в страхе Божьем, отделение от греха, от мира, от неверных братьев и готовность к гонениям. Вот эти пять принципов я считаю необходимыми для того, чтобы обеспечили жизнь церкви. Есть вещи, в которых можно в чем-то отличаться, что-то может быть лучше или хуже, но есть вещи, или вот я считаю, вот эти признаки, если они отсутствуют, или в меру того, сколько они отсутствуют, в эту меру церковь, так сказать, становится на путь отступления вот, и умирания. Никто не может установить конкретную границу, вот это живая церковь, это мертвая. Никто не может установить границу, насколько церковь живая или насколько она мертвая. Это скрытые процессы. Но есть тенденция. Вот. Если мы сегодня лучше, чем вчера, вот о чем я говорил в начале собрания, значит, мы двигаемся вперед. Если мы стоим на месте, значит, мы уже не имеем силы двигаться дальше. А если мы сегодня хуже, чем вчера, значит, мы деградируем. И именно вот этот вот процесс вот, мы наблюдаем вот, во многих церквах, в христианстве на Западе, и в том числе у нас в Союзе. Мы видим, что церкви омерщвляются. Вот, то есть, вот, и, а если обратиться к статистике, братья и сестры, вот, даже к нашей статистике, статистика – это факты, то мы видим, что происходит с нами, как с церковью. Может быть, какие-то внешние формы служения как бы прогрессируют, но по главному результату – это выигрыш наших детей, это привести, передать нелицемерную веру детям, вот мы видим печальные результаты. Первое – пребывание во Христе. Вы это все знаете. Я нового вам ничего не сообщу, я только хочу как бы систематизировать это и все-таки показать важность этих вещей. Господь говорил, если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то вы истинно мои ученики. То есть Он хочет сказать, что те, которые не соблюдают этой заповеди, они не истинные ученики. Вы согласны с этим? То есть слово «истинное» говорит именно о том, что есть истинные ученики, а есть ложные ученики, которые учениками считаются, но таковыми не являются. И вот Господь говорит, насколько это важно. «Если пребудете во мне и слова мои, то вы истинно мои ученики». Это первое. Пребывание во Христе означает прежде всего крещение в Его тело, соединение с Его естеством, возрождение и усыновление Бога. Это мы должны понимать, что пребывать в Нем – это быть соединенным с Ним. Вот в церкви мы уже тоже, как бы скажем, немало, мы уже больше четверть века церковью, вот, и же дети рождаются в наших семьях, они уже дети верующих родителей. Но если наша вера лицемерная, вот как Павел говорил Тимофею, вера, которая в бабке твоей, в маме, не лицемерная. Вот. Если вера наша лицемерная, то есть она, наш фасад, наша, так сказать, вот, ну, даже оценка себя не соответствует реальности. Если мы только, как бы скажем, упорядочили внешнюю нашу жизнь, а внутри не имеем единства с Богом, вот, то мы не имеем Христа, мы не имеем Его жизни. Он говорит во мне и в моем слове. Вот мое слово, оно как бы является, это то, что уже можно замерить. Это то, что уже можно проверить, потому что как проверить, во Христе или нет? Вот молюсь и верю. А дальше он говорит, кто пребудет во мне и в моем слове. В физическом смысле пребывать в слове – это означает регулярно читать и размышлять над Писанием. Для того, чтобы это произошло, это очищение своего ума от всякого мусора. Уже на этом я бы мог сказать, что в отношении сегодня поиска информации и чтения, там, просмотра фильмов, я думаю, что Ни в какое сравнение. Я не имею точной информации. Но наблюдая за конечным результатом, я думаю, что... Вот мне говорят, вот там у нас есть общежитие, и ребята фильмы там постоянно смотрят. Я этому как бы охотно верю. И думаю, что когда мы остаемся наедине, вот думаю, что Библию нам читать в нагрузку, а вот последние известия, новости... Я не говорю, что это нельзя делать. Я думаю, что любая другая информация значительно превышает наше пребывание в Слове Христа. А Он сказал, если пребудете во Мне, и Мои слова в вас пребудут. Его слова в нас пребудут, это означает, вот я люблю иногда, когда общаюсь с какими-то профессионалами. Ну, например, у нас есть медработник Аня Снегурова. И когда, значит, там вот идут какие-то обсуждения, там какие-то, там, как лечить или еще что-то, она сразу компетентно говорит, не занимайтесь ерундой, не занимайтесь самолечением. Это надо сделать так, так и так. То есть у человека есть опыт, есть знания, есть практика, вот, которая в ней пребывает. И как только она сталкивается с ситуацией, она моментально реагирует профессионально. Моментально так, как надо. А вот у нас кто не имеет это, у каждого кто-то где-то прочитал, что там надо пятак приложить, кто-то считал, что надо что-то выпить там или еще что-то сделать. А есть, скажем, медицинский работник, который знает, просто знает, и это подтверждается его практикой. Оно в ней пребывает. Вот она когда-то выучилась, и оно в ней пребывает. Так вот, слова мои в вас пребывают – это означает, братья и сестры, что на любую ситуацию мы мыслим так, как мыслит Слово Божие. И это еще Слово сочетается с нашей совестью. Вот это самое главное. Во-первых, мы рождены во Христе, мы усыновлены Богу, а во-вторых, Слово у нас пребывает. Если говорить о нашей молодежи, ну, молодежь все тут, и женаты, я имею в виду просто молодых людей, я не чувствую вот этого христианского мышления, я не чувствую такого фундаментализма, когда, ну, как у Ани Снегуровой, когда человек подходит к этому профессионально. Поиграть, побегать, чай сделать, сосиски сварить, вот такие, как бы, вот это вот все таком на уровне, знаете, вот, ну, только вот еда, спорт и развлечения, все. А вот чтобы это слово работало, чтобы это словом жили, чтобы оно вот из них изливалось, чтобы, ну, чтобы кто-то вспомнил проповедь или просто как-то отреагировал, я этого не вижу. Вот. И думаю, что это еще и на уровне старших людей. То есть уже рассуждая о первом принципе, серьезном принципе, мы уже начинаем размышлять, входим ли мы в число истинных учеников. В духовном плане, то есть в физическом плане, это регулярное чтение, размышление над словом. Я хочу сказать, братья и сестры, я не могу похвалиться, что я вот такой пребываю в слове, хотя практически всегда я... Ну, это моя работа. Это моя работа, это мое служение, это мое увлечение, вот, и это все. Но у меня оно сформировано. Я вот чувствую, вот, как внутри, как оно укладывается. Вот, например, простой пример. Поем мы псалом, и там озеро нарисовано. Это наш Телегульский лиман. И посредине этого озера стоит корыто. Ну, вышка. Конечно, вот молодежи приятно смотреть на эту вышку. Но я вот думаю, вот не все же люди на Телегуле были. Они посредине озера вот корыто плавает, и они не поймут, чего он там это корыто. То есть, если мы хотим отобразить Генесарецкое озеро, то оно должно быть озером. Вот. А это тонкости какие-то, но... Вот я чувствую, оно мою мысль направляет вот к этому, к очищению. Я надеюсь, что уже из этого псалма уберут нашу вышку, а ее можно поставить какому-то другому, ближе к теме. В духовном плане пребывание в слове – это вкушение слова. Так, чтобы оно становилось в нас духовной сущностью его тела и крови. Он писал об этом процессе. «Ибо плоть моя истинная есть пища, кровь моя есть истинное питье, идущая плоть мою, пьющая кровь мою, пребывает во мне, и я в нем». Я не буду утомлять вас объяснениями. Вот, это другая тема. Но это такое отношение должно к Библии было, что это становилось духовной пищей. И Христос говорил, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьего. У нас есть за что биться. И это процессы связаны со спасением наших детей. Если мы не истинные ученики, мы формируемся как ложная церковь. Почему? Мы как-то живем, мы как-то доживаем, но у нас не хватит силы, когда мы встретимся лицом к лицу с врагом. А врага, лжи, наступления, как вы видите, какие процессы происходят, ну, было бы глупо думать, что то, что сейчас в Германии, к нам не придет. И наш безвиз, который добился наш уважаемый бывший президент, вот, открытые границы и сообщения, все это содействует распространению и доброго, и злого. Это будет становиться нашей реальностью. Тем более, что наше правительство усиленно идет в Европу, принимает все соответствующие законы. Это ждет нас и наших детей. Мы должны иметь духовную силу противостать. Нам нужен Бог. В нем мы всегда это можем, но в нем это значит быть в слове. Итак, первый признак церкви, живой церкви, это пребывание во Христе и пребывание в слове. Если этого нету, это уже признак умирания церкви или вообще отсутствия в ней жизни Христа. Второй принцип или второй признак – проповедь здравого учения. Мы живем век во время, особенно Украина, свободы проповеди Евангелия, и сегодня проповедь Евангелия и на мотоциклах проповедуется, и на велосипедах, и на машинах, и на Ютубе, и сколько угодно, чего угодно, делай плакаты вот, и прочее. Все евангелизация, все благовестие, только в церкви не растут. Вы согласны со мной или нет? То есть вкладывание во всех этих денег, вот, отстаивание семейных ценностей и все прочее, растет и число разводов, уменьшается число крещений, и параллельно этому все больше и больше различных форм проповеди Евангелия и так далее. Павел когда-то писал Тимофею: «Держись образца здравого учения». Здравое учение должно соответствовать Писанию, природному порядку вещей, совести, быть утвержденным в церкви. То есть здравое учение имеет свои определенные параметры. Это не просто «давайте проповедовать Евангелие». Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Братья и сестры, мы можем сказать, что мы являемся исключением из этого предупреждения? Ибо наступит время, когда отвратят слух и обратятся к басням. Это, я думаю, сказано в том числе и о нашем времени. Почему? Потому что если взять еще 20, 30, 40, 50 лет, вот, как это было в культуре общества и, вот, и прочее, там были совсем... Сейчас басни, видя там какой-то игры, что там, какие-то там престолы, войнушки, то есть интернет-игры, мультфильмы и чего угодно. И включая и христианские басни, христианские фильмы. Вот да эти басни иногда нас промелькают у нас тут на наших праздниках, в наших постановках, вот и так далее. Это правда. И кто может утвердить, что это реальность, когда в церковь отвергает здравое учение вот, и обращается к басням? Апостольский образец. А что это такое? Вот как понимали апостолы под собой здравое учение? Ты же, говорит, то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны. То есть вот что говорить, братья и сестры, что говорить? Всегда говорят, опять про внешность, опять про косынки, опять про юбки. Что же является здравым? Вот про любовь надо говорить. Про любовь Христа надо говорить, про благовестие надо говорить, а опять какие-то слова говорите. Павел пишет Титу: «Ты же, говори то, что сообразно со здравым учением, чтоб старцы были бдительны, степенны и целомудренны, меньше смотрели телевизор, были здравы в вере, в любви и терпении». Ну, я немножко добавил, вот. Но вообще считается, что старцы... Ну, люди пожилые, они более консервативные. Но вместе с тем Павел начинает Титу говорить здравое учение, чтобы учить старших, потому что старшие влияют на меньших. Чтобы старицы также одевались прилично святым, наши сестры не грешат этим. Не были клеветницы, не порабощались пьянство и учили добру. Чтоб вразумляли молодых любить мужей, детей, быть целомудренными, попечительными о доме, покорными своим мужьям. Юноши увещевай быть целомудренными. Вот это является основа здравого учения. Почему? Сатану мало тревожит, когда с кафедры звучит правильное слово, но в рядах сидят люди, которые живут по своему произволу, которые не живут так и читают здесь слово. То есть это должно быть как два весла. Если здесь утверждается слово, то так нужно жить. И поэтому Павел говорит о здравом учении, чтобы пресвитера, служители не обходили эти вопросы. Потому что добиться правильной догматики, сегодня я бы сказал, вот относительно, скажем, в наших многих баптистских союзах или в основных союзах, я бы сказал, что сегодня правильная догматика. То есть на бумаге выраженное вручение, оно более-менее соответствует каким-то библейским стандартам. Но жизнь сама, вот сама культура церковная, культура служения, культура внешнего вида прямо пропорциональна той здравости, которая заложена в учении. И поэтому Павел и говорит, ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Почему? Потому что говорить только одну теорию и не касаться конкретности – это заблуждение. Это путь деградации церкви. Мы должны поддерживать как наши доктрины, а также соответствие нашей жизни и доктрине. Это есть здравое учение. Если в церкви нет здравого учения, если она проповедует правильно, но члены церкви живут несоответственно этому, значит, учение не здравое. Почему? Потому что к этой здравости нужно добавить практику и добиваться, чтобы эта практика воплощалась в жизнь. Почему? Потому что потом, через 20, 30 или 10 лет, я уже говорил, когда-то ко мне подошла одна сестра и говорит, Евгений Константинович, я когда пришла в церковь, вы читали и говорили, веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Почему в моей жизни это не произошло? Почему вся моя семья ушла в мир? Ну, не было возможности об этом говорить. Вот. И я хочу сказать, что пройдет 5 лет, 10, 15, мы подойдем к плачевным результатам, и потом будем где-то искать виновных. Ведь в конечном итоге каждый отец является священником, каждая мать входит в домашнюю церковь, и там вот на том уровне у нас должна рождаться здравая вера. Вера – жизнь страхом Божьим. Наверное, я этим ограничусь, братья и сестры, время подходит к концу, вот я этим ограничусь, вот и мы продолжим в следующий раз. Вера и жизнь страхом Божьим – это третий принцип. Что такое страх Божий? Страх Божий – это голос Божий в совести человека, который побуждает бояться греха и зла. Когда человек внимает Божьему голосу, чуткость совести развивается, и он получает от Бога силу для победы. Если голос совести заглушается, совесть перестает работать, человек остается без Божьей помощи. То есть помощь, совесть – это инструмент Святого Духа. Дух Святой говорит через этот элемент. У нас есть вот такая загадочная вот, Божье вот, средство, которое заложил наше естество. И если человек прислушается к этому голосу, оно развивается, точно как все остальное. Если человек имеет слух, поет, учится играть, он развивается. Если он не учится этому, тогда он тупее. Точно так же и в духовной жизни. Если человек реагирует на совесть, то, что ему говорит Бог, она развивается, он становится более чутким и получает помощь для борьбы с тем, что ему говорит совесть. Если он насилует свою совесть, то есть просто отбрасывает силы разума, ну нельзя быть таким дурным, чтобы вот жить по этим принципам и так далее. Писание говорит, все совратились с пути до одного негодны, нет страха Божия перед глазами их. Я хочу сказать, братья и сестры, что на мой взгляд, вот, ну не буду сейчас уточнять, в какой части церкви у нас не хватает страха Божия. Я уже не раз говорил проповедь на эту тему. У меня когда-то была проповедь страх Божий на святом месте. То есть на святом месте вот допускается, то есть теряется понимание, что здесь Бог. Вот если бы явился Бог, или явился бы Христос, а он говорит, я двое или трое, я посреди них. Вот такое поведение, вот, особенно возле алтаря, оно вообще, даже когда человек находится наедине, он должен понимать, что он находится перед Богом. Мы же не перед людьми ходим. Но у нас доходит до такой степени, что мы не чувствуем вот страха Божьего во всем, в малом и в большом. Все совратились с пути, до одного негодны, нет страха Божия перед глазами их. Это состояние грешника, когда человек находится в мире, он теряет совесть свою, ну, не всю, вот, но поступает безобразно, он боится милиции. Вот, то есть общество сегодня управляется с помощью пистолета или тюрьмы. Сделал преступление, значит, наказали. А если преступление маленькое или небольшое, значит, так вот и пройдет. Так вот оно и в церкви, какое-то вот приспособление. А страх Божий – это предстояние перед самим Богом. Это ощущение Бога. Если говорить коротко о страхе Божьем, страх Господен – это притча 8 глава. Страх Господен – это ненавидеть зло. Слово «ненавидеть» – это активный, скажем, активное отношение. Это не толерантное. Это ненавидит зло в любой форме. Мы говорим, что Бог грешника любит, а грех что? Грех ненавидит. Часто мы путаем личность человека с его грехом. Вот личность человека с его злом. Так вот, страх Господень – это ненавидит зло. Находится ли он в прическе молодого человека, в его манере, находится ли он в моем внуке, когда он обманывает, или когда он там, значит, кричит, когда он неуважительно относится к старшим, неважно что. Зло надо ненавидеть. Если есть какая-то определенная толерантность, вот, или равнодушие, или снисходительность к злу, оно нас накроет, как одеяло. Мы из этого не будем. Мы просто потеряем и нашу веру, и потеряем наших детей. Как это было в практике церкви? Церкви по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И дальше добавление, и по утешению Святого Духа умножались. То есть там с мира приходили люди, и там спасались их дети. Почему? Потому что они ходили в страхе Господнем. И был же страх на всякой душе во второй главе. В Псалмах пишется, что начало мудрости – это страх Господень. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. То есть страх, вот я думаю, что лучше всего, наверное, это понятие страх Божий понимает водитель. Вот водитель едет на дороге, и он не может позволить себе на секунду вот потерять страх ситуации. Хочется что там, ремень пристегнуть на ходу, ответить на телефон, вот посмотреть там на закат луны или прочее. Он постоянно находится в страхе того, что он отвлечется, вот, и произойдет авария. И он находится в постоянном этом бодрствовании. И нужно сказать, что водители от этого не устают. Хотя это тяжело, вот, дискомфортно, но они научились настолько, как бы скажем, настолько важен этот страх, что они просто приняли это за практику, а иначе, не, как там, волков боятся в лес не ходить. Боишься автомобиля, боишься аварии, не садись за руль. Но все хотят иметь автомобиль. И все берут на себя эту ответственность вести. Представьте себе, я еду, и у меня там еще 5-7 маленьких детей, вот, и все прочее. Вот. И ты едешь в постоянном напряжении, и постоянно, я когда, у меня однажды было, я открыл телефон на ходу, и, значит, машина взяла резко влево, я перешел в левый ряд. А напротив меня идет КамАЗ. И я в этот в левый ряд уже прижался, представьте себе, ну, на встречке был. И он меня обошел, значит, просто вот обошел. Теперь всякий раз, когда мне звонят, и я беру телефон, что мне приходит? У меня зажигается там от картина вот та. Что может произойти? Это страх. Это страх сделать ошибку. Это страх, поступаю ли я правильно. Вот и это Божий, страх Божий. Бог не пугает, Вот. А Бог предупреждает, что это вот будет. Это не просто запугивание. Так вот, там, где был и страх Божий, это нормально. Это начало мудрости. Писание говорит, служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вот такие истины я вам сказал сегодня, братья и сестры, об истинной церкви. Вот. И я полагаю, что нам нужно акцент нашего внимания, рассуждения вот, перенести на эту тему вот, об истинности нашей, вот, о том, что нам еще не хватает в деле освящения, что не хватает нам в деле спасения наших детей, чтобы мы, имея страх, при этом жили вот не тягостно, оно не давило на нас. Но вот сегодня, когда мы пытаемся вот какой-то порядок установить, хотя он большей части касается внешности, но и здесь, безусловно, речь идет не о внешности, а речь идет о изменении мышления. Мы должны просто протрезвиться и понять, что в наших руках будущее наше и наших детей. Пусть Бог поможет, братья и сестры, пусть Дух Святой работает в ваших душах, поможет братьям вот, рассуждать, молиться с тем, чтобы наша церковь была как ковчег. Кругом был бы топ, а мы были спасены. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь.